Откройте, пожалуйста, книга пророка Михея. Мы прочитаем 7 главы, 7 стихов. Книга пророка Михея. Сначала 7 стихов. «О горе мне! Ибо со мной теперь, как по собранию легких плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть, руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, судья судит за взятки, вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови, свои враги человеку домашние его». А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня. Аминь. Какие ваши ощущения от первых 6 стихов? Вдумайтесь, в каких условиях жил этот пророк Михей? В какой среде? Он не жил в коммунистическом обществе, ни в фашистском обществе, ни в какой. Он жил в обществе своих братьев и сестер, в обществе своего народа, в обществе религиозных людей, которые постоянно ходили в храм, приносили жертвы. Каждую субботу в синагогах читалось Слово Божие, закон Моисея. А народ был в страшном отступлении. Народ полностью выдавил из своей среды Бога. Как будто его совсем нету. Они считали, что они и так много чести делают для Бога, что они посвящают ему один день, принося жертвы. А в жизни совсем иначе. И это проблема. Я думаю, что мы еще не дожили до такого времени, как этот пророк Михей. Вы послушайте, не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Где? Это в Израиле. Это просто не умещается. В моей голове не умещаются такие взаимоотношения. Руки обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Посмотри, какие взаимоотношения между сильными мира сего и между простыми людьми, начальники, исполнители, вельможи, и простые люди. Все одинаковые, абсолютно все, все. Лучший из них, он говорит, как терн, справедливый, хуже колючей изгороди. Вот такая окружающая среда. Поэтому, дорогие мои, проблема выживания в окружающей среде, в агрессивной окружающей среде, это страшная проблема. И верующим людям довольно часто приходится жить именно в такой среде, в агрессивной среде. Не просто будь они там безразличны к вашему состоянию или к вашему горю, это еще было бы полбеды. Но дело в том, что все их усилия, все их старания – это зло во всякое время. Помните, как было до потопа? Все их мысли, настроения. И это не просто тьма, которая царила в Израиле в то время. Я уже не говорю, что эти народы, которые окружали Израиля, что уже там, в действительности, там не было никакого просвета. Но это не просто тьма, это катастрофическое разложение народа Божьего. Полное. Полная деградация общества, в котором жил Михей. Заметьте, что попраны всякие-всякие правила, нормы поведения, жизни. Всякая этика взаимоотношений попрана, растопрана. Абсолютно. Правила общежития. Вот это среда обитания пророка Михея. Что бы мы сказали, если бы мы жили в такой среде? Как бы мы себя вели? Да, мы тоже живем в агрессивной окружающей среде. Так вот, пророк Михей именно жил в такой среде. Начальники, судьи. Не верьте, не полагайтесь, не открывайтесь, не доверяйте друг другу, ни друзьям, ни близким. Когда ты чувствуешь себя совершенно одиноким человеком, тебя никто не понимает, тобой все пренебрегают. И главное, что это среда не безбожников. Тяжело жить. И вот он начинается, этот раздел. В то время, когда писался и Ветхий Завет, и Новый Завет, в то время не было разделения на главы и на стихи, как мы сейчас имеем. Тогда полностью от начала книга начиналась, и писалась, и писалась, и писалась, аж до тех пор, пока он не закончил эту книгу свою, свое пророчество. Вот. Так вот, начиная этих шесть глав, он описывает, видя все это, а потом он говорит: горе мне, горе. Вот в каких я условиях живу. Куда уехать? Где найти правду? Кому обратиться? Для Илии было проще, помните? Илия увидел, что всех пророков истребили, Елизавель ищет его души, он махнул на все рукой и пошел туда, к потоку Хараф. И там он сидел, он скрылся там. Почему? Потому что, говорит, всех пророков убили, и моей души ищут. Ну а куда Михею пойти? Некуда. Так и сегодня тоже люди иногда ищут утешение, ищут покоя для себя, куда бы уехать, куда бы скрыться от этого общества, куда бы пойти, куда, что делать, как нам выжить, находясь в такой среде. А ведь жить-то нужно. И не только жить нужно, а жить нужно полноценной, победоносной, плодоносной жизнью. К этому призывает Слово Божие. Знаете, Господь абсолютно не смотрит. Я говорил сегодня, что жизнь человека не зависит от состояния его имения. Господь абсолютно не спрашивает, в какой среде ты живешь. У него одни условия для всех национальностей, для всех народов, для всех языков. Независимо, при каком социальном строе живут верующие люди, рабовладельческий это строй, или феодальный строй, или капиталистический, или социалистический. У него нету вот этого правила для тех, кто живут при рабовладельческом строе, а вот те, которые живут в передовых развитых странах, вот здесь другие требования. Абсолютно нет. У него одни требования для всех народов. И поэтому Михей утверждает сегодня, и не просто утверждает, он провозглашает не просто истину, он провозглашает силу, фундамент победоносной жизни, которая и сегодня так же необходима каждому из нас, как она была необходима в свое время для пророка Михея. Он провозглашает стиль жизни верующего человека. Выход есть. Михей, заметьте, не ропщет, Михей не воздыхает, и он не говорит, что да, все, потеряла жизнь всякий смысл. Абсолютно нет. Он не говорит, посмотрите, до ручки докатилось общество. Что это будет? Как сегодня очень часто верующие люди смотрят на то, что их окружает, смотрят на общество, смотрят на мораль современного. И воздыхание. А Михей, да, показал нам, в каком он агрессивном обществе живет, и он говорит, горе мне. Вот оно как. Почему? Потому что не с кем разделить общение. Все заняты собой. Не с кем поговорить. Некому абсолютно сказать, что на душе. А если и скажешь, кому-то доверишься, так это послужит каким-то для того, чтобы поиздеваться, для того, чтобы насмеяться, для того, чтобы еще ваше откровение послужило еще для какой-то цели. Он не повесил арфу свою на вербу, и он не сказал, знаете, я ничего не могу говорить. Так что при любом обществе, в любом обществе, при любой системе, вот, при любом уровне материального, морального, духовного разложения общества можно жить полноценной, победоносной, полной смысла содержания веры жизнью. Вот так. Жизнью истинного богопоклонения, жизнью истинного богопочитания. Именно этим и отличается возрожденный человек от невозрожденного. Посмотрите, 83-й псалом, о чем нам говорит в русских Библиях 83-й псалом. Блажен человек 6 стиха. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Обращаю внимание на 7 стих следующий. Проходя долиной плача. Вот оно, Михей проходил долиной плача. Агрессивная среда, моральное разложение, духовное, абсолютно. И вот проходя вот такой долиной, он говорит, Они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. И они приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Это удивительно. Два человека будут идти одним и тем же путем, одной и той же дорогой. Один открывает для себя источники, он приходит от силы в силу, он постоянно возрождается, не возрождается, а он постоянно возрастает духовно, он возрастает в познании, он укрепляется, он созидает самого себя. А другой, который рядом идет, тот все время хнычет, тот все время недовольствует, тот все время плачет, тот все время всем недовольный, все не, и то, и другое, и третье. Михей был именно таким человеком, который, проходя долиной плача, он открывал в ней источники, и он, проходя от силы в силу, он являлся пред Богом на Сионе. И вот он что говорит, заметьте, первое, что он говорит: «А я буду взирать на Господа». Вот как он говорит: «А я буду». Мы три раза читаем, слушайте, и первый, и второй стих. Третья глава, первый стих, смотрите, что он говорит. «Я сказал, слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева». «Я сказал». Шестая глава, первый стих. «Слушайте, что говорит Господь». Реакция: «Горе мне», говорит Михей. Никакой реакции. И вдруг Михей во всеуслышание заявляет о своем решении. Вы не реагируете, вы полностью исключили из своей жизни Бога, абсолютно, хотя вы верующие люди, хотя вы думаете, что вы путеводители слепых, хотя вы думаете, что вы в действительности, как Павел пишет, вторая глава послания к Римлянам, что ты думаешь о себе, но Павел, но Михей, друг во всеуслышание, говорит: «А я буду взирать на Господа». Возможно, он долго молчал, возможно, он долго размышлял. Конечно, я так полагаю, что в действительности попасть в такое положение – это шокирует, это шок. По сути дела, его слова – это глубочайшее разделение между обществом, в котором он жил, и между Михеем. В это время разверзлась земля, пропасть между Михеем и между этим обществом. Все. Это глубочайшее разделение. Теперь, если мы дети Божьи, сестры мои и братья, если мы в действительности возрожденные люди, то должно рано или поздно произойти в нашей жизни вот этот факт нашей веры, когда мы должны провозгласить вот это глубочайшее разделение между нами и между вами, между тобой и между мной лежит глубочайшая пропасть, а я и дом мой будем служить Господу. Вы как хотите, но мой фундамент, мое мировоззрение, моя вера, стиль моей жизни является стилью человека возрожденного. Я надеюсь на Господа, я доверяю Господу, и это мировоззрение я утверждаю в своей семье, я утверждаю в обществе, где я нахожусь, я утверждаю в церкви, где я нахожусь. Это стиль. Может быть, от вас отвернутся все, как тут он пишет, не доверяй другу, не полагайся на приятеля, даже жена, даже муж. И то, может быть, но пропасть должна произойти. Утверждение твоей веры должно сделать разделение. Разделение будет. Помните, мы с вами читали, мы находимся по четвергам, мы находимся в Евангелии Матфея, 24 глава. И вы помните, там есть описано о том, что когда придет Сын Человеческий, и там написано так, три вида. Двое возле жернов, один берется, другой оставляется. Почему? Между ними пропасть. Двое в поле, один берется, другой оставляется. Двое на постели, муж и жена, один берется, другой оставляется. Вот она, утверждена пропасть. Вот что должно провозглашено быть в нашей жизни рано или поздно. Мы, дети Божии, нам с вами не по пути. Твой стиль мышления, твой стиль жизни, твой образ жизни, все мне не подходит. Я живу библейским мировоззрением. Я мыслю по-библейски. Все, что в моей жизни совершается, все, что я должен быть, все я оцениваю с точки зрения Священного Писания. Все, что происходит, все, что случается, на все я смотрю через призму Священного Писания. Вот что нам говорит пророк Михей. Я буду взирать на Господа. Все. Вы знаете, что шкала человеческой жизни или шкала ценностей человеческой жизни, она всецело зависит от объекта созерцания. Что вы созерцаете, что вам нравится, что вы любите. Есть такая песня, мы поем ее. Люблю я мыслить о стране, где ангелы живут. Объект вашего созерцания – небо. Небо, синее небо. Вот оно что. Объект нашего созерцания – это отчизна, мы поем, отчизна моя в небесах. Вот оно, все зависит от того, что является объектом вашего созерцания. Куда вы смотрите? Или ваши глаза постоянно опущены на землю, вы только видите вот эту вот нечисть, вы видите разврат, вы видите вот этих негодных людей, которые все это попрали, и вам жить не хочется. Или вы поднимаете глаза свои к небу и смотрите, совершенно иная картина рисуется перед вашими глазами. Возвожу очи мои к горам, помните псалом? Вот оно. И тогда сразу душа наполняется, воодушевляется, тогда хочется жить. Почему? Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге моей, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Я буду взирать на Господа. Шкала ценностей человеческой жизни определяется ценностью объекта созерцания. Михей созерцал Господа. В каких условиях? Хорошо созерцать Господа, когда ваши житницы полны. Хорошо созерцать Господа и утверждать, меня Господь любит, благословляет. Все, что я не попрошу, Он мне дает. Наш Господь очень добренький, хорошенький и тому подобное. То есть я все имею, никаких переживаний, ничего. Милый мой, а Михей созерцает Господа в абсолютном и полном отступлении народа Божьего. Так вот, абсолютная тьма, абсолютное разложение и моральное, и духовное, да и физическое. Люди оставили Господа, они живут для своего удовольствия. То есть люди поставили в центр человека. Это то, что проповедует сегодняшнее современное христианство во многих местах. А Богу не служит лакеем для того, чтобы Он выполнял их заказы, заявки, то, что им хочется. Слава, почет, деньги, материализм, развлечения всякого рода. Вот чем живут современные люди. Все так делают, и все так живут. И вы знаете, это стало нормой и правилом жизни, как я утром сегодня говорил. Вот. И это усугубляет еще наше положение. Все так делают. Читать Библию, если читают, то читают для того, чтобы просто сказать, что я читаю Библию, да, вот я могу даже сказать, о чем я читал. Так вот, дорогие мои, в этом мире все очень изменчиво. Здоровье, деньги, спорт, слава, почет. А Михей утверждает вечную неизменность, вечно неизменного всемогущего Бога. Я буду взирать. Почему сегодня множество людей, называющих себя верующими, почему они не могут созерцать этого Бога? Потому что Писание говорит, Бог века сего ослепил умы. Поэтому они не видят, они не могут созерцать. У них все это там закостенело, вот это материализм и развлечения. Потому что сам наш Господь, да будет имя Его веки благословенно, Он сказал, только чистые сердцем Бога узрят. А если жизнь греховная, если у тебя твои желания греховные, если ты только живешь своими вожделениями и думаешь о себе, то и не старайся, и не напрягай силы, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Его никогда никто не увидит. Поэтому, если ценность веры определяется ценностью созерцаемого объекта, то что мы созерцаем, дорогие мои? Смотрите, Псалом 47 стих, 15, 47 Псалом, 15 стих, он говорит так, «Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашей до самой смерти». Вот это созерцание, вот это в действительности он видит всемогущего Бога. И поэтому он говорит, я буду взирать, потому что это есть образ совершенный, как мы поем, о образ совершенной любви и чистоты. Он говорит, я буду взирать, потому что каждый раз, когда я созерцаю, я им восхищаюсь. Восхищаюсь Его благодатью, восхищаюсь Его подвигом, восхищаюсь Его мудростью, восхищаюсь Его долготерпением. Вы знаете, апостол Павел, когда писал послание к римлянам, и вот он пишет и первое, второе, третье, и пишет, и пишет, и пишет, и вот он уже... Тогда тоже он писал, тоже не было, он не разделял на главы и на стихи, когда писал апостол Павел. Но вот он пишет, как будто бы рука не отрываясь. Я на Пасху разговаривал с пастырем церкви там одной на Западной Украине. Вот, и я говорю, что твоя жена нам прислала такое письмо, что мы своей женой до сих пор его читаем и восхищаемся. Говорю, о, у нее есть талант, она может на 10 листах написать письмо, не отрывая руки свои от бумаги. И она, и так и здесь Павел пишет, а потом 11 глава, он заканчивает, говорит, о бездна богатства премудрости и ведения Бога. То есть, о бездна, видите, он восхищен, он описывает эту сущность Евангелия, он описывает это все, и все то, что Бог сделал, и показывает, а потом говорит, это невозможно, это бездна, это непостижимо. Это Бог наш, Он непостижим. Никто никогда Ему не указывал. Он в действительности является Богом, совершенным во всех отношениях. Он независим. Он обладает единственной мудростью. Он не только обладает мудростью, Он Сам является мудростью. Он не просто является искупителем, Он Сам является искуплением нашим. Он не просто спасает нас, он Сам является спасением для нас. Он не просто путеводитель наш, но Он Сам является путем нашим. И поэтому, когда Он все это пишет, Он, о бездна богатства премудрия, это шок для Него был. Это говорит, вау, вот это да, здорово. Так и здесь Михей, он это смотрит, посмотрел на эту нечисть окружающую, а потом поднимает глаза свои к небу и созерцает вот этого вечного Бога, непостижимого Творца, который в действительности, пребывая в вечной славе, он мог бы истребить всю эту нечисть в один миг и не стало бы никого на земле. А он долготерпит, и он восхищается. И поэтому, восхищаясь Богом, он говорит, а я буду взирать на Господа. Я буду взирать, потому что это в действительности ты прекраснейший сынов человеческих. В действительности это то, чем мы никогда, сколько бы мы ни пили эту воду, мы никогда не напьемся, мы будем постоянно ощущать потребность. Сколько бы мы ни созерцали, мы никогда не скажем, ну я уже насмотрелся, я уже пойду дальше. Нет, мы прикованы взглядом к этой личности, и мы не можем оторвать глаз от него. Настолько он прекрасен во всех отношениях. Никакой ангел не может с ним сравниться. Никто не может описать природу его имя. Помните, пророк другой, описывая природу имени нашего Бога, он говорит «чудный». Потом смотрит, ой, не все, советник. Потом дальше не все, Бог крепкий. Потом видит, это еще не все. Он говорит, дальше, отец вечности, князь мира. И так дальше. И вы знаете, когда вы читаете Библию, Библия дает 500, более 500 имен нашему Господу Иисусу Христу. Он великолепен во всех. И потом он говорит, я взираю на Господа, и я восхищаюсь, и это вселяет в меня радость, и я веселюсь, и мне хочется жить, и мне хочется трудиться, и мне хочется жить жизнью посвященной для Господа. И я буду взирать только в этом случае, я смогу понимать свое назначение. Мой ум просвещается чем светом лица Его, как и написано, бывши просвещены, выдержали великий подвиг. Читайте Евреям 10:32. Отчего просвещены светом лица Бога, на которого они взирали. Итак, только в этом случае мы сможем выполнить свое назначение, только в этом случае мы не просто счастливы, мы блажены. Так вот, почему люди этого мира несчастны? Любое существо счастливо только тогда, когда оно выполняет свое назначение. Только в этом случае оно поистине счастливо. Птица счастлива и блажена только тогда, когда она парит в небесах, но не тогда, когда она сидит в клетке. Так точно и другие твари, так точно и человек. Он только тогда по-настоящему счастлив и блажен, когда он созерцает Бога, потому что он живет для славы Божьей, чтобы отражать Его славу, Его великолепие. Поэтому Михей говорит: «А я буду взирать на Господа». Посмотрите дальше, какая последовательность. Когда он взирает на Господа, когда он созерцает Его красоту, когда в действительности от этого объекта Его созерцания исходит сила и благодать, и она наполняет все Его естество, тогда второе, что он говорит, уповать на Господа Бога спасения моего. Вот откуда происходит непоколебимое упование. Очень трудно человеку уповать. Некоторые люди говорят: хорошо уповать вам на Господа, когда у вас все хорошо. А Писание постоянно нас предупреждает и побуждает: уповай на Господа, уповай на Господа. Вот оно. Потому что люди не созерцают Бога, потому что их взгляд сфокусирован только на земном, материальном. Они не поднимают глаза свои к небу. Так вот, тот, кто просвещен Словом Божьим, а оно просвещает наш ум и наш разум, тот, кто просвещен светом лица Его, тот человек может уповать на Господа. Почему? Потому что его ум просвещен, его ум ясный. Его сознание наполнено, как я уже говорил, благодатью, его величием, его святостью, его милосердием, его мудростью. И он Бог их спасения. Смотрите, и уповать на Бога. Он говорит: а я буду уповать на Бога спасения моего. Хотя положение очень тяжелое. Очень тяжелое положение. Он одинокий. Не с кем поделиться, некому доверить переживания души. Я не знаю, у меня еще такого не было состояния, когда в действительности, когда душа плачет, когда душа тоскует, и некому сказать, не с кем поделиться. Это очень тяжело. Наш Господь даже говорил когда-то: душа моя скорбит смертельно, некому сказать. Он говорит: побудьте со мной здесь, пободрствуйте. Приходят они спят. Но он мог это сказать своему небесному Отцу. Так вот, куда направляет взоры Михей? К Господу. Я уже говорил, 120-й псалом приводил эти слова. «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя». Михей не идет к психиатру. Он не уповает на психиатра, на психолога, он не идет к психологам, он не обращается к Марии, он не обращается к ангелам, к херувимам. Он идет к Богу. Почему? Потому что Бог является Богом спасения его. Вот оно. И потому Михей знает, что он не будет постыжен, потому что уповающие на Господа никогда не будут постыжены. Посмотрите, он говорит: «Бог спасения моего». Неужели Михей был безупречен в своем поведении? Неужели он жил абсолютно святой жизнью? Неужели он жил безупречной жизнью, и он никогда не нарушал закона, которого дал Моисей? Ведь Писание говорит, что никто не исполнил закон, кроме Иисуса Христа. И однако же, смотрите, от созерцания Бога не было в то время еще Евангелий, Михей жил за 700 лет до Рождества Иисуса Христа. И вдруг он говорит: «Бог спасения моего». Он не говорит, что давшего закон для спасения моего, он Бог такой. Нет. Спасение от начала и до конца есть дело Божие. За 700 лет Михей утверждает эту истину. А сегодня до сих пор многие спорят, богословы, от кого зависит спасение, от человека или от Бога. О, если от Бога зависит спасение, так что это я, марионетка в руках Божьих? А Михей утверждает эту истину. Он говорит, что «а я буду уповать на Бога какого? Бога спасения моего, ибо спасение от начала и до конца не от моих заслуг, не от моего достоинства, а всецело дело рук всемогущего Бога». Он не заявляет здесь, что «а я теперь буду стараться жить свято, а я теперь буду стараться делать добро». Михей понимает, что только один Бог силен сохранить нас и защитить нас от посягательства развращенного мира. Только Бог один силен нас сохранить от того, что ожидает этого развращенный, отступивший от Бога мир. Ни один человек, дорогие мои, как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, никогда вы не сможете своими делами угодить Богу, никогда вы не сможете заработать спасение. Бесполезно. Только Бог может сохранить нас, только Бог может удержать нас, только Бог может дать нам силу для того, чтобы нам в действительности жить победоносной жизнью, ибо спасение от Него, спасение в Его руке. И Он говорит: «А я буду уповать на Бога спасения моего». Поэтому, дорогие мои, если вы хотите уповать на себя, я боюсь, что очень быстро вас постигнет трагедия. С этим вопросом не шутите. Нам нужно всецело довериться Господу. Всецело. Вы утром встаете, вы, когда молитесь, скажете: «Господи, если Ты не удержишь меня сегодня, я не устаю. Если Твоя рука не будет направлять на меня по пути правды, я обязательно сверну в сторону. Если Ты не будешь просвещать мой разум, что я тогда не смогу отличить чистого от нечистого». Бог спасения моего. И потому, взирая на Бога, он увидел Его сострадательность, Его милосердие, Его любовь, Его всепрощение, и он говорит, что вот на кого я буду уповать. Иметь такую веру, вы знаете, вот это меня в действительности потрясает. За 700 лет до Рождества Христа, при том, в каком обществе иметь такую веру, кажется, ее не должно быть. Невероятно, неправдоподобно. Помните, мы с вами когда-то проходили, целая серия у нас была с вами рассуждений, вот, о том, что очень часто, когда мы смотрим на некоторых людей, то мы думаем, что там не должно быть веры, но она есть. И очень много есть тех людей, на которых мы думаем: о, этот человек должен быть верующим, иметь веру, а ее нету. Так вот здесь, когда читаешь, вот здесь он говорит: «Горе мне!» Представьте себе, вы никогда не читали книгу пророка Михея, и вдруг вы дошли до 7 главы, и вдруг Михей говорит: «Горе мне! Что, Михей, что ты хочешь? Жизнь покончить самоубийством? Чего ты? Горе мне!» И вдруг среди всего этого раздается глас, не писк, какой-то не шамканье, а раздается глас во всеуслышание, утверждение его фундамента, его упования, а я буду уповать на Бога спасения моего. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге, иди, иди, кровопийца и тому подобное. Многие говорили Давиду такие слова. И сегодня многие говорят христианам подобные слова. Тебе спасение и тому подобное нет. А Давид говорит, а я всегда видел перед собой Господа, не поколеблюсь. Вот оно, Михей говорит, а я буду взирать на Господа. А Давид говорит, а я всегда видел перед собой Господа. Вот что служит моей непоколебимой, или силой моей непоколебимой жизни, моего фундамента. Я буду взирать на Господа. Третье, смотрите, что провозглашает пророк Михей. Он говорит, что этот Бог, на которого я взираю, этот Бог, на которого я уповаю, Он услышит меня. Заметьте еще одно слово. Бог мой. Он не говорит Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он говорит Бог мой. Милые мои, в каком отношении мы находимся к Богу? Можем ли мы сегодня сказать «Бог мой»? Помните, когда Иисус Христос говорил Марии, «Не прикасайся, но иди скажи, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Михея, ты жил за 700 лет, и ты уже утверждаешь то, что Христос подтвердил через 700 лет Марии? Да, и не только Михей. Давид, который жил 1000 лет до Рождества Христа, он говорил, «Бог мой». Он знал его лично. Как мы знаем Бога? Можем ли мы сказать «Бог мой»? Вот это торжество непоколебимой веры, это торжество непоколебимой веры для церкви, для семьи, для общества, для народа. Посмотрите, одна и та же ситуация, одни и те же условия, я уже говорил, два человека в одних и тех же условиях. Для Михея он Бог спасения, для Михея он объект созерцания, для Михея он Бог, который услышит меня, когда я буду молиться. У меня нет никакого сомнения, что он меня не услышит. Откуда ты знаешь, Михей? Кто тебе говорил проповедь? Какие правильные, какие неправильные молитвы? Потому что он вошел в Божий план, потому что он вошел в Божью систему, не в Божью форму. Формы могут меняться, но не сама система. И поэтому, смотрите, это возможность созерцать Бога, Его величие, Его любовь, милосердие, видеть в Нем Верховного Вседержителя. Им было наполнено все сознание Михея. Он не император, он не диктатор, он Бог спасения, и поэтому Михей уповает на него. Посмотрите, как выражается, или как выражаются их взаимоотношения. Молитва. Бог говорит Михею, и Михей говорит Богу. В каких условиях? В условиях неверия, в условиях отступления. Подавляющее большинство людей заявляют, нет никакого смысла молиться. Абсолютно. Вы думаете, сегодня нет среди верующих людей, среди христиан, которые говорят, молиться, то все равно же ничего не поможет. Зачем молиться? Они даже протестуют, когда вы будете говорить, я буду молиться за тебя, не нужно мне твоей молитвы. Вот оно. А Михей молится, Бог говорит с ним, и он говорит с Богом. Вы знаете, сегодня, хотя такое состояние было всегда на земле, но знаете, что такое метафизическое отступление от Бога? Это не атеизм, это не безбожие метафизическое отступление. Метафизическое отступление – это означает, когда люди перестают считаться с тем, что существует Бог, и что у Него есть свои правила и свои требования. Да, они, знаю, верят, что есть там Бог где-то, но они не считаются с Ним, как с Богом. Вот это называется метафизическое отступление от Бога. Люди не считаются с тем, что есть Бог. Люди не считаются с тем, что Он будет судить, и он, что у него есть свои требования, и свои законы, и свои уставы. Вот оно что. Поэтому на молящихся людей и на людей, уповающих на Бога, всегда мир смотрел как на людей недоразвитых, как на фанатиков. Что сегодня говорят на людей, преданных Богу? Они ненормальные люди, они забыли, что они живут в 21 веке. Так говорят даже верующие люди, на тех, если они видят, что в действительности человек не реагирует на этот мир, а он всецело надеется, уповает на Господа. Знаете, сегодня очень много есть замечательных книг христианских, очень много сегодня замечательных проповедей, которые очень хорошо воспринимаются, легко воспринимаются, но они ни к чему не обязывают. Люди их прослушали, да, они легко воспринимаются, легко слушаются эти проповеди. Но они все равно так же слушаются на таком уровне, если бы вы читали ему там сказочку какую-то, тоже легко же слушается, ни к чему не обязывает. Или, скажем, какие-то анекдоты, люди рассказывают, все, а потом через пару минут, когда там окончилось, а вы уже не помните, ни одного не можете запомнить. Вот так точно сегодня, вот сегодня нечто подобное сегодня переживают многие христиане. Да, они идут, они посещают собрания, они хотят слушать, да, они хотят слушать хорошо воспринимаемые проповеди, ни к чему их не обязывающие. Так вот, Михей сегодня провозглашает: «Я буду взирать на Господа, я буду взирать на Бога спасения моего, и Бог мой, Он услышит меня». Да поможет нам Господь сегодня жизнью своей провозглашать подобные вещи. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, я благодарю Тебя за этот вечерний час. Я благодарю Тебя за Слово Твое Святое, которое Ты положил и в мое сердце, и в мой разум. Господи, слава Тебе за это. Слава Тебе за это, Господи, слава. Это Твое Слово. Это Твое животворящее Слово. И Ты сегодня, Господи, это Слово открываешь перед нами для того, чтобы показать нам, чтобы научить нас, наставить нас, вразумить нас, Господи. Чтобы показать нам средство и силу и возможность, как жить в действительности жизнью плодоносной, победоносной жизнью. Господи, ведь все мы находимся сейчас агрессивной окружающей среде. И Ты поместил нас в эту среду. Господи, кто-то живет в более агрессивной, кто-то живет в менее агрессивной. И Ты через это слово показывал нам сегодня своего раба Михея, пророка Твоего, который жил в исключительно развращенном, агрессивном обществе народа Твоего. И через него Ты показываешь нам чудеснейший выход, чтобы мы научились созерцать Тебя, чтобы мы научились ходить с поднятыми глазами, с поднятой головой, чтобы мы могли взирать ввысь, чтобы мы могли возводить очи свои к горам, возводить очи к небу, где пребываешь Ты. Как когда-то Твой раб Стефан, Господи, в ужаснейших условиях, в окружении этой разъяренной, скрежещущей зубами толпой, которая побивала его камнями, но он поднял глаза свои к небу. О, Господи, какое утешение, какое ободрение, какую славу он увидел. Он увидел Тебя. Господи, научи нас сегодня так же точно взирать на небеса, взирать на Тебя. Потому что мы никогда не научимся уповать на Тебя до тех пор, пока мы научимся созерцать Твою красоту, Твое величие, Твою мудрость. Господи, ведь Ты тот Бог, который слышишь молитвы уповающих на Тебя, надеющихся на Тебя. Ты их слышишь. Помоги нам сегодня, чтобы жизни нашей, действительности, утверждение в нашей жизни было провозглашение то, что провозгласил в свое время Твой раб Михей. Господи, чтобы никто из нас не сомневался, приходя к Тебе, как и когда-то Твой раб Иисус Навин сделал это чудесное заверение перед многомиллионной толпой. Услышь нас, Господи. Благослови, когда мы разойдемся отсюда. Запечатли это в наших сердцах, в нашем разуме, Господи, как когда-то Ты запечатлил свои 10 заповедей на этих каменных скрижалях. Так и это слово, Господи, пусть оно будет резцом вырезано на наших скрижалях наших сердец, нашего разума, нашего сознания. Услышь, Господи. Даруй нам в полном благополучии каждому прибыть в свои домы. Благослови, Господи, нас в этом. А тех, кто отсутствует, мы не знаем, по каким причинам они отсутствуют, Господи. Ты знаешь, это их дело. Но помоги нам сегодня, осознавая красоту Твою, осознавая Твое благоволение, невзирая на то, будут ли посещать или не будут. А нам, Господи, спешить в дом Твой, ибо именно здесь мы научаемся, мы получаемся. Именно это место, место в церкви Ты сделал местом для нашего духовного роста и возрастания нашего. А посему помоги нам, разумея это, стремиться, невзирая ни на какие обстоятельства нашей жизни. Больных нашей церкви благослови, Ты их знаешь каждого в отдельности. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.